Михаил Юрьевич Лермонтов. Герой нашего времени. Предисловие. Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь. Оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дело не до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находят нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии. Она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места. Что современная образованность изобрела орудие куда более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое под одежду и лести наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы. Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей, даже журналов, к бульварному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых. Старая и жалкая шутка. Но видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упреков в покушении на оскорбление личности. Герой нашего времени, милостивый государь мой, точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили в возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали? Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает. Извините, довольно людей кормили сластями, у них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтобы автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества. Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана. А как ее излечить, это уж Бог знает. Белла. Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Кайшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться на Кайшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина. Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея, своей чешуёю. Подъехав к подошве Кайшаурской горы, мы остановились возле Духана. Поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, а эта гора имеет около 2 верст длины. Нечего делать. Я нанял 6 быков и несколько осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком. За моей тележкой 4 быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За ней ушел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался 50 лет. Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился. Он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма. «Мы с вами попутчики, кажется». Он молча опять поклонился. «Вы верно едете в Ставрополь?»
«Так точно, с казенными вещами».
«Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку 4 быка тащат шутя, а мою пустую 6 скотов едва подвигают с помощью этих осетин?» Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня. «Вы, верно, недавно на Кавказе?»
«С год», —
отвечал я. Он улыбнулся вторично. «А что ж?»
«Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат! Быки-то их понимают! Запрягите хоть 20, так коли они крикнут по-своему, быки все не с места! Ужасные плуты! А что с них возьмешь? Любят деньги драть с проезжающих, избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку, уж я их знаю, меня не проведут».
«А вы давно здесь служите?»
«Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче», — отвечал он, приосанившись. «Когда он приехал на линию, я был подпоручиком», — прибавил он. «А при нем получил 2 чина за дела против горцев».
«А теперь вы?»
«Теперь считаюсь в 3-м линейном батальоне. А вы, смею спросить?»
Я сказал ему. Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге. Но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся на долину. Но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно. Ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку. Но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.
«Ведь этакий народ!» — сказал он. «И хлеба по-русски назвать не умеют, а выучил. Офицер, дай на водку! Уж татары по мне лучше, те хоть не пьющие!»
До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что оно гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые черные камни, кое-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика. «Завтра будет славная погода», — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.
«Что же это?» — спросил я. «Гуд-гора!»
«Ну так что ж?»
«Посмотрите, как курится!»
И в самом деле Гуд-гора курилась. По бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.